Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена на страну Соколова Михаила Владимировича, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наши гости – писатель и журналист Юлия Латынина, автор YouTube-канала Юлия Латынина, и журналист-востоковед Марианна Беленькая, ведущая телеграм-канал «Фалафельная». В центре внимания война «Хамас» с Израилем уже неделя. И сначала кратко о событиях последних дней.
Армия обороны Израиля в ночь на 13 октября нанесла удары по 750 целям по всей территории сектора Газа. Среди них склады оружия, дома высокопоставленных членов Хамас, места сбора боевиков, подземные тоннели и другие объекты. Военные самолеты синхронно ударили по 12 многоэтажным зданиям в Газе. Утром Хамас выпустил 150 ракет по Ашкелону и Сдероту. В результате нападения боевиков Хамас на Израиль погибло около 1300 человек. Ранены более 3000. Палестинские власти сообщили, что в результате обстрелов Газы погибли более 1500 человек. Более 6500 ранены. Армия обороны Израиля 13 октября предложила мирным жителям Газы покинуть город в течение суток, чтобы, как сказал министр обороны Израиля Йоав Галланд, спасти их от гибели. Пресс-секретарь Цахал Джонатан Конрикус заявил:
Цахал призывает эвакуировать всех гражданских лиц города Газа из их домов в южном направлении для их собственной безопасности и переместиться в район к югу от Уади-Аза, реки Газа, как показано на карте.
Эта река находится в 13 километрах южнее города Газа. На автомобиле до нее можно добраться за 25 минут. Однако переселить более миллиона человек за 24 часа невозможно без разрушительных гуманитарных последствий, заявили в ООН. Тем временем транспортная колонна ООН уже начала двигаться в направлении южного района Газы. В ответ Хамас призвал жителей северной части сектора оставаться в своих домах, чтобы не подорвать стабильность внутреннего фронта. Призыв израильских военных к эвакуации боевики назвали ложной пропагандой и психологической войной. 12 октября израильская авиация нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщили сирийские СМИ. Были повреждены взлетно-посадочные полосы. Официальные представители Сирии и Израиля эти сообщения пока не комментировали. В четверг парламент Израиля утвердил состав чрезвычайного правительства премьер-министра Бениамина Нетаньяху. В него вошли несколько оппозиционных депутатов Кнессета-центристов и бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц. Это одно из самых правых правительств в истории Израиля. Бывший премьер-министр и лидер крупнейшей оппозиционной партии в Кнессете Яир Лапид отказался войти в новое правительство. 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль подтвердил, что Вашингтон поддерживает борьбу с Хамас.
В ходе моих встреч с премьер-министром, с президентом Херцогом, с министрами и недавно сформированным чрезвычайным национальным правительством Израиля, мы подробно обсудили, что необходимо Израилю для защиты себя, своего народа и как Соединенные Штаты могут помочь. Сейчас мы занимаемся решением этих задач, и для этого будем тесно и оперативно сотрудничать с Конгрессом по мере развития ситуации.
13 октября в Израиль прилетел министр обороны США Ллойд Остин, чтобы встретиться с руководством страны и проконтролировать доставку военной помощи. Накануне он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в стратегию операций «Цахал».
Мы не ставили никаких условий при поставке этого вооружения. Это профессиональные военные, возглавляемые профессиональным руководством, и мы надеемся и ожидаем, что они будут поступать правильно при проведении своей кампании.
В Тель-Авив прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель парламента Роберто Мецола, чтобы выразить солидарность с израильским народом. В заложниках у боевиков Хамас остаются более сотни израильтян. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что блокада сектора Газа продолжится до тех пор, пока террористы не освободят заложников. 11 октября в палестинском анклаве из-за нехватки топлива прекратила работу единственная электростанция. Арабские телеканалы сообщали, что топлива для генераторов в больницах Газы может хватить не более чем на 4 дня. Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси призвал жителей сектора Газа проявить стойкость и остаться на своей земле. Несмотря на военные действия, ни Египет, ни Израиль не открывают гуманитарные коридоры.
Ну, такая, в общем, картина. Мариан, здравствуйте. Ну и вам вопрос. Что сегодня у вас в Тель-Авиве? Что вы видели, слышали, что происходит? Есть ли ракетные удары?
Двое последних суток были относительно спокойными. То есть вчера, например, вообще ничего не было. Но сегодня днем сигнал тревоги прозвучал в центре страны вновь. В районе Тель-Авива, Бат-Яма, Халона, Ришон-ле-Циона и Реховата. В том числе в Реховате ранена женщина осколком ракеты. Вот это буквально было несколько часов назад, где-то часа 2-3. В Тель-Авиве и в других окрестных городах, с одной стороны, жизнь продолжается, но гораздо в меньших масштабах, чем раньше. Многие магазины и заведения увеселительные, потому что сегодня пятница, выходной день, обычно много народу, на улицах закрыты, пляжи закрыты, никого нету. Люди в основном выходят по делам, но все-таки есть те, кто выходит перекусить, поесть, в кафешки тоже приходят, но в основном это около дома, то есть не едут куда-то в ресторан далеко, и в основном там, где люди знают, что точно есть убежище, то есть они знают, куда им бежать. Детские площадки практически пустые, то есть либо около прямо дома, то есть дети могут добежать. То есть у меня у друзей дети гуляют на площадке рядом с бомбоубежищем, чтобы им так спокойнее. Несмотря вот на то, что было тихо, все может измениться в любой момент, как вот это было и сегодня. Ну вот в целом такая ситуация, и, конечно, это видеть очень впервые за долгое время непривычно, чтобы вот так долго. И в принципе чувствуется настроение, такое ощущение, что вот над всем, всей страной, куда ни идешь, такая дымка, люди приглушенно разговаривают, практически никто не смеется, обсуждают новости бурно и очень напряжены.
Ну, а визуально вот мобилизация закончилась? Как сейчас это выглядит?
Ну, те, кто должен был прибыть в основном прибыли, не успели еще те люди, которые находятся за границей. Например, вот завтра или сегодня уже вылетает впервые за долгие годы рейс Иляли в Америку, чтобы привезти людей, израильтян, живущих в Штатах, получивших повестки, но которые не могли самостоятельно добраться до Израиля из-за того, что многие авиакомпании отменили или сократили рейсы. Поэтому какая-то мобилизация тех, кто за границей был, еще продолжается. Те, кто были в Израиле на местах, уже в своих подразделениях.
Юлия, ну вам вечный актуальный вопрос. Зачем хамасовцы внезапно напали? Была ли у них какая-то цель, там, не знаю, выглядящая как политическая, не знаю, там, удар по мирному договору Израиля с Саудовской Аравией или желание дестабилизировать весь Ближний Восток? Как вы это видите?
Вы знаете, мне кажется, это даже немножко удивительным, когда вот хамасовцы довольно открыто декларируют. То есть мы видели, что эти люди делают. Отрезают головы младенцам, убивают людей, собравшихся на фестиваль в Рим, вырезают кибуцы, тех людей, которые прячутся в мамадах, это бронированные комнаты, выкуривают огнем. И, в принципе, они убивали всех, кто подвернется под руку. Делали это боевики. Делали это, надо сказать, те люди, которые после боевиков пришли за ними. И действительно, это были части людей, которые решили поживиться. Они потом хватали людей, уволакивали их газу, даже потом продавали Хамасу. Но, вы знаете, наверное, это и есть смысл их самой главной деятельности, потому что я в данном случае не пытаюсь быть, да, каким-то вот саркастическим человеком. Я просто обращаю ваше внимание, что некоторые общественные организации, ну, например, там в Средневековье, это в античности, это были варвары на границах империй, что некоторые социальные структуры, они выделяют насилие, как, я не знаю, печенка выделяет желчь. Они так существуют. Хамас существует на том, что он терроризирует своих граждан с мала до велика. И Хамас – это структура террора, которая прежде всего терроризирует своих собственных граждан. Это секта, которая заставляет их быть нищими, которая заставляет, говорит им, что они жертвы израильской колонизации. которые с 2 лет учат детей в том, что евреи плохие люди, их надо убивать. И когда у тебя в стране такая общественная структура, когда существует такая секта, то она выделяет из себя теракты, как я уже сказала, просто потому что это ее способ существования. А другое дело, что там не все этого ждали. Все думали, что Хамас находится на пути к миру и какой-то реструктуризации, что идет мирный процесс. Возможно, упомянутое вами соглашение с Саудовской Аравией, желание Ирана его сорвать, потому что секта же не существует на самоприкорме, она существует на деньгах, на иранских деньгах, на европейских деньгах, на ООНовских деньгах, в том числе на катарских деньгах. Возможно, это сыграло какую-то свою роль. Но самое главное, я еще раз повторяю, это сама структура Хамас. И напоминаю, что главной ее жертвой, потому что на самом деле, как это вот при виде убитых детей не кощунственно звучит, главной ее жертвой являются, конечно, те палестинцы, которые живут в Газе, даже если они этого не создают, даже если они пляшут с криком «Убей еврея», все равно они являются одновременно и жертвами, и дальнейшими распространителями этой страшной идеологии.
Марьяна, какова ваша версия, что радикальные исламисты, вот они напали, и что они получают? Они получают перспективу военного разгрома в условиях моральной изоляции.
Ну, в общем, да, и, собственно, они сейчас занимаются тем, что пытаются себя обелить и говорят, что нет, это не мы убивали население, там, что не мы что Израиль создает фейки и прочее, прочее. То есть звучат попытки оправдаться, потому что ряд международных организаций, европейские страны, например, решили сократить помощь Палестине, и это, естественно, отразится на ситуации в Газе, если что-то останется после этой военной операции в Газе. И, естественно, они понимают, что Израиль готов идти на полное уничтожение руководства Хамас и структур Хамас, и практически всего Хамас, и пытаются отыграть назад, но в какой-то степени это уже поздно. А мне кажется, они сами не ожидали такого эффекта и того, что у них получится так масштабно и легко это все провернуть задуманное. Ну и вот получается ситуация, когда обе стороны находятся в противостоянии, очередном витке противостояния, но в этот раз, по идее, по крайней мере, если судить по заявлениям Израиля, выйти победителем. Не может быть такой фазы, когда только все останавливается, повоевали немножко и хватит. Израиль готов идти до конца.
Ну вот Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства. Мариан, как вот видится его конфигурация и задачи? Что это за кабинет будет?
Ну, конфигурация понятна. Есть, скажем так, тройка военного времени в лице премьер-министра и 2 министров обороны, действующего и бывшего. Именно на них лежит вся ответственность по принятию решений, оперативных решений, тактических. Их решения будут... И еще 2 наблюдателя туда вошли. Бывший начальник генштаба и министр стратегического планирования, который на самом деле отвечает за внешние связи с Израилем, Израиля с внешним миром и в первую очередь с США. И вот эти 3 плюс 2 человека будут все решать. Их действия формально должен подтверждать, одобрять военно-политический кабинет, который всегда существовал в Израиле. Он тоже был расширен, туда вошли помимо представителей правящей коалиции, представители оппозиции, одной из оппозиционных партий. И, ну, у них все равно это будет, да, право одобрения, но оно такое, скорее, формальное. Ну и посмотрим, сейчас все ждут отмашки наземной операции, и вот судя по тому, что израильская армия попросила население Газы эвакуироваться, то есть с севера сектора на юг, операция вот-вот должна начаться. Посмотрим.
Ну, то есть политический кризис преодолен, так я понимаю?
Нет, не преодолен. Это все временное решение. Это все на время войны. Я думаю, политический кризис разгорится с самого начала, когда боевые действия будут закончены, и в Израиле начнут разбираться, кто виноват в том, что случилось. Сейчас просто, да, звучат претензии друг к другу, указывают на ошибки, но это пока все немножко приглушено операцией, типа во время войны не время разборок, хотя что-то прорывается все равно. Но как только боевые действия будут закончены, вот эти разборки вспыхнут с новой силой.
Юлия, а на ваш взгляд, кто виноват, что пропустили террористов?
Виноват мирный процесс, 30 лет расслабились. Если говорить, ну просто конкретно не виноват. Во-первых, я бы не ставила, как ни странно, так слова «виноват», потому что, знаете, когда в ваш дом, ну в мирный дом вламываются грабители, то основная причина заключается в том, что вы реально не ожидаете. Вы реально не ожидаете от людей, что они будут вас убивать, только за тем, чтобы вас убивать, и невзирая на последствия. И если говорить о конкретных каких-то вещах, я просто вот бы заметила несколько вещей, которые заключались в том, что надо, например, понимать, что, ну, что, скажем, израильским солдатам, и в частности снайперам, было запрещено стрелять в людей, которые проникают сквозь стену, или, допустим, которые режут стену, или опрокидывают стену, или в бульдозеры, не получив одобрения трех начальников. То есть понятно, что если вот сержант должен получить одобрение полковника. Более того, были, допустим, отряды самообороны в Китат Кананут. Отряды самообороны в кибуцах возле границы, они были не то чтобы расформированы, они обладали тяжелым вооружением, состояли из людей, которые служили в армии. И армия раньше их регулярно тренировала. Если не ошибаюсь, как раз при Лапиде и Беннете они были переведены в статус как бы добровольческий. У них было отобрано тяжелое вооружение, и они могли тренироваться, если хотят. А если не хотят, их армия не тренировала. Вот, собственно, вот Инбаль Либерман, который был, слава богу, из кибуца Нерам, который 25 лет, который как раз возглавлял такой отряд самообороны, она занималась тем, что этот отряд продолжал тренироваться. И благодаря тому, что этот отряд был живой и действующий, и также благодаря тому, что на Нерам напало не очень большое количество боевиков, им просто тупо удалось отстреляться. А в других кибуцах, как я уже сказала, ну, такие отряды самообороны просто практически прекратили существование. А напоминаю, что в Израиле до сего времени, ну, очень трудно было людям гражданским обзавестись оружием, и, насколько я понимаю, с воскресенья это правило физически меняется, потому что, ну, реально с воскресенья, грубо говоря, каждый человек, прошедший армию и державший в ней оружие, сможет, если хочет это оружие получить. Соответственно, вот, ну, если вы помните, где-то года два назад был очень большой скандал, когда палестинские боевики тренировались в очередной раз, они напустили толпу на забор, эта толпа повалила забор. Тогда израильские снайперы стали стрелять, они имели приказ формально стрелять по коленям. Скажем так, известно, что они много промахивались и попадали не по коленям, а по головам. И стреляли они, заметим, не по толпе. Они выискивали людей, которые наускивали толпу, и они стреляли в них. Скандал был громаднейший. Да, то есть вся мировая общественность возмутилась, что кровавые израильские угнетатели... Так у меня почему-то в ушах это самое дело... Есть эхо. Все, кончилось эхо. Что мировая общественность возмутилась, что кровавые израильские угнетатели убивают мирных палестинцев, оккупированных, которые защищают свои права. Вот когда армия сражается, и одна рука у нее связана... И идет вот этот самый мирный процесс, который, вот Алексей Арестович хорошо сказал, что Израиль, по сути, дважды подписывал Минские соглашения, и более того, дважды их выполнял. То ведь что происходит, когда вам запрещают стрелять, де-факто запрещают стрелять человека, который перерезает проволоку или перерезает забор? Это означает, что, конечно, любой армейский человек начнет подпрыгивать и пробивать головой потолок. А что после этого происходит? Ну, такого неудобного человека увольняют и заменяют человеком, который более снисходительно относится к политическим требованиям. Кроме того, там была с точки зрения координации действительно очень современная операция. Кстати говоря, я обращаю ваше внимание, что разные подразделения реагировали на нее по-разному. В частности, вот морская охрана, которой не было вот этих вот запрещений безумных, часть из которых была поддержана просто судом, они просто уничтожили всех террористов, которые пытались высадиться на любом участке берега. Вот они там пытались высаживаться на пляже несколько раз. Сегодня последний раз. И сегодня, если я не ошибаюсь, еще несколько лодок пыталось высадиться. Их опять уничтожили, потому что это постоянно происходит. И там было несколько вещей, которые, честно говоря, я думаю, просто были очень старые, не учитывали современные технологии. Например, вот дивизия, наблюдательный пункт дивизии, который, собственно, контролировал всю границу, и который так быстро был захвачен, вот Угдатаза, с нее стекались все данные с датчиков, с камер, которые стояли на границе, которые были уничтожены с помощью беспилотников. И мне, например, как немножко странно, что в современном мире как бы центр, куда стекались все эти данные, находился непосредственно около границы, потому что в современном цифровом мире он мог находиться хоть в Гонолулу, да, и мог дублироваться. Но, видимо, это было связано с принятием решений. Вот я сказала несколько частных вещей, но главная вещь – это когда в стране идет мирный процесс, когда никто этого не ожидает, то все расслабляются. Кроме того, я не знаю, вот Марианна, может быть, тоже это слышала. Я слышала, что военное руководство и начальник генерального штаба, что они около 2 часов ночи получили известие о том, что кажется, что-то не то с Хамасом, и они что-то собираются делать. 3 часа совещались, но решили, что утро вечера мудренее. И не предупредили даже солдат, находившихся на границе. Но, естественно, это я говорю не типа «вот какие они нехорошие». Еще раз повторяю, вот все эти разборки, да, этот не то сделал, это не то сделал, конечно, надо отложить на после войны. И я бы, наоборот, подчеркнула 2 другие вещи. Как только армия начала реагировать, она реагировала, наоборот, так, как не реагировала бы никакая армия в мире. Да, это было поздно, чтобы спасти как 1000 с лишним, 1300, может быть, даже больше, 1300 жизней, но это спасло сотни, если не тысячи жизней, потому что солдаты, буквально резервисты, выскакивали из дома в тапочках, и потом уже им носки подвозили на следующий день волонтеры. И сколько это спасло жизни, трудно себе представить. Есть фантастические истории, которые сейчас мы можем рассказывать годами. В частности, вот, значит, известнейший актер, который играет в сериале «Фауда», играет Дарона, такой, даже нельзя сказать, израильский Джеймс Бонд, это человек, которого все обожают. Так вот, поскольку он сам тоже в прошлом участник спецназа, он, естественно, тоже побежал, он, естественно, тоже воевал со всеми. И вот представьте себе, вы сидите в убежище, потому что, как я уже сказала, оружия нету у населения, но в каждом доме есть вот эти бронированные комнаты «Мамады». И оно такое, что его не вскрыть никакой гранатой. Но, тем не менее, вот стараются палестинцы его вскрыть. Дальше стрельба снаружи, а вы сидите, вы уже приготовились умирать. Очень много историй людей, которые приготовились умирать и были спасены. Вы сидите, вы уже приготовились умирать. Стрельба. Палестинцы умирают. Вы открываете убежище, на пороге стоит Дарон.
Прекрасная картина. Давайте мы теперь перспективах. Собственно, что говорят о предстоящей наземной операции, когда ее ждать, пока вот идет блокада, ресурсов газу не подаются, значит, по заявлению до освобождения заложников. Что сейчас предстоит? Давайте, Марианна, немножко.
Что предстоит сказать трудно? Учитывая, что израильская армия дала 24 часа, это начиная с сегодняшнего утра, где-то в районе 7 утра было распространено это заявление. То есть до завтрашнего дня, собственно, ждать ничего не стоит. Дальше возможны варианты. Либо что-то начнется завтра утром, несмотря на шаббат. Но есть еще один момент. Израиль намечает эвакуацию приграничного города Сдерота только в воскресенье. Потому что есть опасения, что ходе начала операции на Сдерот посыпется очень много ракет. В принципе, там и так основное население уже, женщины, дети, многие уехали, их эвакуировали. Но решение такой массовой эвакуации города, выполнение решения массовой эвакуации города намечено на воскресенье. То есть разные варианты. Что-то может начать в субботу, что-то в воскресенье. Ну, с субботы до понедельника, скажем так. Это один момент. Опять же, вопрос, что, будет ли это конкретно сразу наземное, или еще раз они несут массированные удары по северному части Газа, еще более сильные, чем сейчас. Это, а вот что дальше делать после... Ну, хорошо, войдут в Газу, зачистят северную часть Газы. Все понимают, что часть террористов уйдут, уже уходят вместе с гражданским населением на юг сектора. Что дальше, никто не знает. И где становится Израиль, в чем становится Израиль. Я вот не уверена, что сами генералы израильские понимают, но будем надеяться, что они понимают все-таки, что они делают. Потому что очень много-много вопросов у всех, и ответов пока нет.
Юлия, ваш взгляд, какова перспектива вот уничтожения Хамас и что дальше?
Ну, как я уже сказала, ну, во-первых, я не собираюсь second-guessing израильских генералов. Я думаю, что они гораздо лучше любого диванного аналитика представляют себе колоссальную сложную задачу. Ведь, в конце концов, Израиль не зря уходил из Газы. Потому что как бы брать на себя ответственность за 2 миллиона людей, которых воспитывают с 2 лет в абсолютной ненависти к Израилю, это очень, и которые, многие из которых хотят в рай. Это очень тяжелая история. С моей точки зрения, эта точка зрения не раз высказывалась, единственным стратегическим возможным решением проблемы было бы, возможно, на условиях какого-то обмена территориями, присоединить Газу к Египте, а присоединить, соответственно, ну, с изменением каким-то географическим западный берег Иордании. Я очень цинично скажу, почему. Потому что, ну, мы знаем, что когда с палестинцами, в частности, с Организацией освобождения Палестины, разбираются сами арабы, в частности, в 1970 году во время Черного сентября, во время попытки ООП захватить власть Иордании. Иорданцы разбирались, вернее, иорданская королевская династия разбиралась с палестинцами, потому что значительная часть людей, живущих в Иордании, собственно, и есть палестинцы. Вот, то как-то мир на это обращает мало внимания. Тут Организация озабоченных наций не выражает озабоченность. Тут как-то вот все проходит по жанру конфликта. Ну, это какая-то там война в третьей стране. Соответственно, минус этого плана заключается в том, что ни Иордания, ни Египет даром не хотят ни того, ни другого, потому что Египет прекрасно представляет, что из себя представляет сектор Газа. И 2 миллиона озлобленных, нищих людей, насквозь пропитанных экстремистской идеологией, их очень сложно отличить, как я уже сказала, тех, которые являются жертвами, причем все они являются жертвами, да, надо понимать, все они являются жертвами. Но в тот момент, когда эта жертва направляет на тебя автомат или навешивает пояс смертника, ну, как-то очень сложно начать отличать одно от другого.
Ну, на ваш взгляд, будет ли Израиль вынужден вести самостоятельно, раз уж вы эту тему подняли, оккупацию, отвечать за безопасность, за дорогостоящее поддержание порядка, обеспечение жизни населения? В общем, есть ли план эффективного управления, как вы думаете, этим анклавом на длительное время?
Я не сомневаюсь, что такой план не просто есть, а это то, что называется contingency planning, оно давно было составлено. Кстати говоря, по тому, как быстр ответ, вот все говорят, как мог Израиль такое допустить. Я обращаю ваше внимание на то, насколько быстрым является не только ответ тех людей, которые мгновенно собрались и, как я уже сказала, в тапочках приехали на свои резервные пункты. Я, кстати, хочу отметить, что сейчас уровень мобилизации в Израиле – 130%. Вы скажете, откуда 30? То есть те люди, которые не получили черепашку, которые не получили, они все равно, которые не получили призыва в армию, они все равно приехали со словами: «А нас чего не хотите брать?» Ну да, мы тут вот немножечко хромые, мы вышли из возраста, нас не призвали, но мы все равно хотим. Поэтому 130%, как у Чуркина, как это самое, как у Памфиловой на выборах. Вот. Но второе, я хочу ваше внимание обратить, что те удары, которые находятся по Газе, они же наносятся не просто так, несмотря на то, что CNN нам рассказывает, что вот какое безобразие и прочее, опять страдают мирные жители Газы. Я обращаю ваше внимание на два типа ударов, которые наносятся. Во-первых, это удары, которые сопровождаются так называемым стуком в крышу или просто объявлением, что по данному кварталу будет наноситься удар, потому что известно, что под этим кварталом находятся военные инсталляции, военные тоннели. Надо понимать, что Газа, что за то время, пока Хамас господствовал в Газе, когда он получил миллиарды долларов, на которые можно было превратить это место в райский сад, он не построил в Газе, как мы видим, ни электростанции, за исключением одной, которая сейчас перестала работать, ни нормальных очистных сооружений, ни нормальной системы воды, водоснабжения, которая хватала бы на всю Газу. Более того, он выкапывал трубы, которые ему были поставлены, и эти трубы превращал в ракеты. Более того, последняя партия труб водопроводных, которая была перехвачена Израилем, Израиль сказал: мы не поведем эти трубы в Газу. А тогда, как всегда, озабоченная общественность международная подняла вой, трубы доставили в Газу. Сейчас по тем ракетам, которые летят на Израиль, видно, что ни одна из этих водопроводных труб не была использована в качестве водопроводных труб. Все они были использованы в качестве ракет. Так вот, первое, чтобы начинать наземную операцию, надо вынести, насколько возможно, всю эту подземную инфраструктуру. И понятно, насколько это сложно, если учесть, что поверх нее построены школы, больницы и дома. Именно поэтому сток в крышу. Или, как сейчас мы видим, потому что сток в крышу в некоторых местах отменен, и просто говорят: убирайтесь из этого квартала, этот квартал будет уничтожен. После чего хамасовцы говорят местному населению: ни в коем случае не слушайте этих нехороших израильтян, оставайтесь в этом квартале. И вторая вещь, которая делается без предупреждения, такого никогда не делалось. Дело в том, что те террористы, которые проникли, которые, собственно, и совершали вот этот массивный теракт, очень многие из них не закрывали лиц. Я не знаю, понимали ли они, не понимали, что они попадают на камеры. Система распознавания лиц, она существует и пользуется не только Путин и Лукашенко для распознавания демонстрантов. Все эти люди или распознаны, или будут распознаны. Многие из них идентифицированы, потому что, ну, понятно, что просто израильские службы безопасности имеют огромные файлы на этих людей. И вот, допустим, представим себе, такой человек живет в многоквартирном доме. Сейчас мы видим, как маленькая ракета, она какая-то, видимо, очень ограниченного действия, влетает прямо в окно этого дома. Она уничтожает именно эту квартиру, и она делает это без всякого предупреждения, несмотря на то, что в этой квартире, понятное дело, могут находиться не только сам террорист, но и его родственники.
Марианна, как все-таки вопрос с вопросом, который поднимал Байден в разговоре с Нетаньяху, о необходимости максимально избегать жертв среди гражданского населения, вот реализуемо ли это предложение переместить до миллиона человек. Ну, в общем, что с этим вопросом, с гуманитарным? Он окончательно закрыт?
Ну, собственно, Израиль свое решение принял, не изменит, и уже ничто не повлияет. Ни Байден, ни кто другой, и, собственно. Но действительно, международная организация высказывает беспокойство, потому что в Газе и без того в секторе Газа очень большая плотность населения. И там всего 2 с чем-то миллиона человек живет. И если вот эту половину населения, ну, то есть буквально на голову друг другу люди будут жить, сколько это продлится, неизвестно. Египет не дает палестинцам выйти и очень сильно ограничивает эвакуацию. Там максимум может где-то человек 2000, и то сомнительно, что они выезжают. Пытаются организовать эвакуацию разные страны, но для эвакуации нужно прекращение огня. понятно, что никакие страны не будут рисковать под огнем вывозить своих граждан, плюс это должно быть согласовано, опять же, с Египтом. Поэтому, естественно, все очень тяжело. Я боюсь, что жертв среди гражданского населения не избежать. И опять же, мне непонятно, что дальше будет после зачистки севера Газа. Я вот как раз не уверена, что у Израиля есть долгосрочный план, потому что никто не ожидал того, что произойдет. И если были какие-то планы на возможные операции, потому что такие операции происходят, или наземные операции тоже были планы, но никто не ожидал такого глобального развития, катастрофического развития событий. То есть не было планов у Израиля заново оккупировать сектор Газа. Но да, вполне возможно, что это придется делать, и многие эксперты предполагают, что у Израиля просто не будет выбора. Но пока непонятно.
Но Хизбалла не может вмешаться, как вы думаете, с севера?
Хизбалла вот пробует как бы воду и наносит такие, ну, из-под тишка, наносит отдельные удары, немасштабные удары по сектору Газа. Израиль отвечает, вот буквально минуту назад было сообщение, что израильские беспилотники наносят удары по объектам Хизбаллы на в Ливане, плюс Хизбаллу жестко очень, и Хизбаллу, и Иран, который за ней стоит, жестко предупредили США, в том числе отправили свой флот в регион, усилили свое военное морское присутствие там. Поэтому, может быть, на что... Непонятно. То есть, с одной стороны, по логике Хизбалла не должна ответить, не должна сильно вмешиваться или будет вот так из-под тяжка, но, как мы видели с Хамас, вся логика в последнее время нарушается, и в общем, наверное, правильный ответ, что может быть все, что угодно. Может быть так, а может быть иначе.
Как выглядит позиция России, которая высказывала сначала серьезную беспокойность, в общем, не осуждая террор? Путин несколько раз сказал о палестинском государстве, и вот сегодня он еще раз высказался весьма любопытно.
Ну, Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий, но несмотря на все ожесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что... Ну, конечно, нужно думать о гражданском населении. Вот в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера, такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И, на мой взгляд, это неприемлемо. 2 с лишним миллиона человек там живет. Далеко не все Хамас поддерживают, кстати говоря. Далеко не все. Ну, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей. Ну, конечно, с этим вряд ли кто согласится.
Юлия, ну вот как вам российская позиция? Она как бы ни нашим, ни вашим? Или Путин ее сдвинул сегодня в определенную сторону?
Смотрите, я бы хотела 2 очень коротких замечания добавить перед российской позицией. Первое, дело в том, что я не ответила на ваш вопрос, что, скорее всего, случится с Газой. Вот еще раз повторяю, contingency planning есть на все случаи жизни, даже там на случай вторжения Сириуса. Судя по тому, что мы сейчас видим, Газа будет разбита на сектора и оккупирована. Другой вопрос, что будет дальше? И зачищена, соответственно, от Хамаса. Пункт второй, я бы хотела еще про Хизбаллу сказать довольно важная вещь, что понятно, что Газа надеялась, Хамас надеялся, что Хизбалла вмешается, но мы видим, что уже второй флот приплывает в Средиземное море, а Хизбалла, напоминаю, в отличие от сектора Газа, она устроила так, что там сплошные военные сооружения. То есть там нету гражданских в очень многих местах, которые она контролирует. То есть ее американский флот реально может вынести, собственно, он за этим, если она рыпнется, туда и пришел. Это будет довольно сильным средством остановки. Что же касается Путина, то, откровенно говоря, вот это сейчас я прокомментирую, он сейчас немножечко сдвинулся, то, что говорил он вначале, это была такая абсолютно крышесносная вещь, в том смысле, что я полагала, что он будет пытаться быть посредником, ну вот ему привалило счастье. Украина исчезла с первых полос газет. Он в этой ситуации, особенно пользуясь своими отношениями старыми с Нетаньяху, мог бы пытаться выступить также посредником, как Эрдоган в войне между Украиной и Россией, где Эрдоган очень сильно нарастил свое внешнеполитическое могущество за счет того, что он нужен был обеим сторонам. Вместо этого Путин вначале понес что-то такое, что ну, просто выглядело, извините, как откровенная поддержка Хамаса. Да, понятно, что он говорил что-то о необходимости создания палестинского государства, но напоминаю, что в переводе с дипломатического на язык человеческих реалий создание палестинского государства с точки зрения Хамаса является уничтожением всего Израиля и всего, что населяет Израиль. А если Израиль не хочет этот вариант обсуждать, то он, значит, не способен к компромиссам. То есть создание палестинского государства – это... ну, абсолютная, да, абсолютная фикция под гуманитарным лозунгом. Это вот создание палестинского государства, это как диктатура пролетариата. Это как оборонительный джихад у Бен Ладена. Это вот такая знаковая штука, которую как-то только ты понимаешь, что собеседник ее произносит. Это значит, что он на самом деле не хочет договариваться, а если кто-то не хочет договариваться, он всегда не договорится. Путин откровенно принял точку зрения Хамаса. А самое главное, что то, что понесла российская пропаганда, это было, ну, как бы это превосходило наглостью CNN, которая через некоторое время пришла в себя. И вместо того, чтобы писать, как она писала сначала, что Хамас militant, то есть ополченцы, захватили тут в плен нескольких солдат, стала, во-первых, говорить вместо militants gunmen, то есть все-таки боевики, а во-вторых, все-таки заменила солдат на мирных жителей и стала объяснять, что с ними происходило. Вот путинская пропаганда, просто вот израильская военщина, мирные жители Газы и так далее, и так далее. Вот и сейчас у меня тоже такое было ощущение, что он начал, как бы хотел свернуть. Какая блокада Ленинграда? Он о чем? Простите, пожалуйста, я... Да, выключили электричество, выключили воду, не поставляют газ. Я уже молчу, простите, пожалуйста, а как вы можете себе представить немецкие войска, которые Ленинграду в течение 25 лет поставляют электричество, воду, газ, убирают канализацию? А потом вдруг да, прекращают это делать. А почему, что мешало Хамасу на те миллиарды долларов, которые он получал, например, построить в Газе, ну, я не знаю, солнечные батареи, например. Про то, на что они использовали водопроводные трубы, мы только что говорили. Нашим слушателям будет интересно знать, что хамасовские боевики постоянно стреляли по газовозам, которые снабжали... израильским газовозом, которые снабжали газом сектор Газы. А вот, кстати говоря, они стреляли также и по тем людям, которые там ремонтировали стену. Вот как... Я не думаю, что это нормальному человеку можно объяснить, что люди, которые называются в секторе Газы оккупантами, которых с 2 лет учат жители Газы ненавидеть и убивать, это они снабжают газу всем необходимым для жизни, потому что Хамас все деньги тратит на совершенно другое. И по ним еще стреляют, когда они это делают.
Ну, давайте все-таки к России еще вернемся. Может ли Россия влиять на ход событий на Ближнем Востоке? Мы сегодня пообщались в вопросе с москвичами.
Прежде всего, наверное, не лезть и не помогать, не осуществлять именно помощь, скажем так, вооружением. Как бы, пускай страны разбираются сами между собой. Конечно, безусловно, должна быть гуманитарная какая-то помощь детям, раненым, пострадавшим, но не поддерживать ни в коем случае оружие.
Я думаю, что Россия только и поможет. так как мы традиционно разрешаем все конфликты.
Уже, наверное, ничего. Уже они будут биться до последнего.
Наша страна может сделать все, что сочтет нужно.
Ну, я думаю, гуманитарная помощь-то будет. Там ведь все равно наше правительство гуманное. Я думаю, что в любом случае Сирии помогли, помогут и Палестине.
Ну, я, конечно, не эксперт, но у меня лично есть подозрение, что у нас и своих проблем хватает, которые мы решить не можем, а тут еще кому-то помогать. Я думаю, вы понимаете, о чем я.
Не от нас это зависит. Даже если есть ресурсы, не нам решать, можем мы туда вмешиваться или нет. Все, что мы можем сделать, это приложить усилия для того, чтобы прекратить конфликт и сделать более мирную, так сказать, ситуацию.
У нас есть страны, но я думаю, что все-таки Россия пусть своим помогает.
Страна большая, помочь можем, но, опять же...
Картина мнений граждан. Юлия, работает путинская пропаганда. Все, что он скажет, люди, в общем, принимают. Ну, правда, денег жалко, но не всем.
Ну, честно говоря, я не знаю, что бы я на их месте ответила, потому что а чем в данном случае можно помочь Израилю? У Израиля есть собственная армия, которая в любую секунду может снести Газу с лица земли. Здесь Израиль ни в чьей помощи не нуждается, он это может сделать даже без помощи Соединенных Штатов. Мы понимаем, что вся проблема Израиля заключается не в том, что он не может снести Газу с лица земли, а в том, что ну, тогда он уподобится... с самим боевикам из Газы, и этого Израиль никогда не сделает. Второе, что касается помощи палестинцам, то пусть меня простят, значит, вне зависимости от того, что, первое, я категорический противник помощи в сектору Газы по той простой причине, что любая помощь, надо понимать, что любая помощь, которая поступает в сектор Газы, немедленно это деньги, которые поступают Хамасу и которые используются для построения вертикали в тоталитарной секте, вертикали насилия и укрепления власти Хамаса. А, соответственно, кроме того, эта помощь поступает из всех мест, которых можно. Она поступает из Ирана, из Катара, она поступает из Соединенных Штатов. Вот Трамп не давал, как только Байден разблокировал. Если вы помните, Хамас, получив первую порцию транша байденовских денег, через некоторое время начались обстрелы Израиля. Сейчас 6 миллиардов Байден перевел Ирану, но вот эти деньги тоже, видимо, приземлились утром 7 октября в Израиле. Соответственно, я думаю, что...
Их заморозили, Путина... эту выдачу этих денег, Юля.
Значит,
6 миллиардов.
В смысле заморозили?
Но они не переданы Ирану.
Хорошо, давайте... Я не оспариваю просто, не владею этой информацией. Проверю обязательно. Смотрите, у Хамаса столько денег... Каждый палестинец в пересчете на душу населения получил в 5-6 раз больше денег, только западных, чем получили немцы после плана Маршалла. Куда пошли эти деньги? Значит, эти деньги, очевидно, не решают проблемы. Вот. Так что, еще раз повторяю, вот у России... Не только Россия, но и ни одна другая страна на самом деле здесь ничем не может ни помочь, ни помешать. Единственное, чем можно помочь, это надавить на Иорданию и Египет, чтобы они приняли палестинцев, и они просто потому что палестинцы – это те же самые арабы. Это как Суздальская область не принимает людей из Владимирской области. Это те же самые арабы. И второе, что можно помочь – это помочь изменить международное мнение, которое сейчас устроено так, что все хотят, чтобы мир был хороший, и в результате делают так, что запрещают применять насилие и силу, Но получается, что насилие и силу запрещают применять только хорошим людям, а негодяи продолжают его применять. Ну вот этот подход надо изменить.
Да, ну это вот, конечно, быть. Никуда не делась война России против Украины. Я думаю, что этот сюжет можно будет посмотреть у нас на сайте «Последние события». На ваш взгляд, как это событие на Ближнем Востоке влияет на Украину, на Россию и на то, что там происходит сейчас?
Путин торжествует, потому что самое главное, я думаю, что вот здесь он не может удержать своего счастья, потому что война в Украине просто исчезла не только с первых, но и вторых, третьих и четвертых полос газет.
Ну, это на какое-то время, наверное. Через некоторое время все изменится. И главное же, не только полосы газет, но и финансовая и военная помощь той же Украине. Будет ли она продолжаться в тех же объемах?
Но если она будет продолжаться в тех же объемах, это для Украины катастрофа, потому что вот в нынешних объемах мы видим, помощь привела к тому, что Украина, судя по всему, ну, грубо говоря, будем говорить так, летняя кампания была бы для Украины успешной, если бы Украина взяла Токмак. Соответственно, она будет успешной для России, если Украина Токмак не возьмет. Все понимали, что Украина в Залужной именно в октябре под зимнюю распутицу сосредоточит максимальные резервы и постарается проделать вот этот финальный спорт, эти буквально 15 километров, которые оставались украинской армии от Работино до Токмака. Эти резервы были действительно сосредоточены. В ответ российская армия ударила по Авдеевке, и сейчас эти резервы, они не применяются возле Работино, они не применяются возле Токмака. Украинская армия стоит и ждет, что будет происходить дальше с Авдеевкой. Даже если российская армия Авдеевку не возьмет, я не думаю, что она ее возьмет. Тем самым вот возможность взять Токмак будет остановлена. И, соответственно, это будет, мягко говоря, не очень удачная кампания для Украины. Соответственно, это приведет, уже приводит к определенным настроениям на Западе. Ну, типа, вот видите, это превращается в войну на истощение. Это действительно превращается в войну на истощение, в которой я абсолютно уверена, что Соединенные Штаты не дадут Путину сколько-нибудь удачно наступать. Собственно, Блинкен сказал, что задача США – не позволить Путину достичь стратегического успеха. У меня также большие сомнения, что Украина сможет удачно наступать, даже если ей будет передано еще некоторое количество атакамсов и даже самолетов, потому что, например, сейчас ей просто не дают достаточного количества снарядов для наступления. И вот вы говорите, на том же уровне это означает войну на истощение в течение любого ближайшего количества лет, в течение которого Путин готов вести эту войну. Поскольку он перестроил свою экономику под эту войну, то, судя по всему, на это он готов.
Ну, на Рамштайне же назывались достаточно большие цифры помощи и пакеты, которые должны поступить. Так что мне кажется, что, ну, вы зря, может быть, сомневаетесь в том, что помощь будет увеличена. По крайней мере, европейские пакеты, в отличие от американских, вот в данный момент под угрозой не находится какого-то замораживания или связанного с, так сказать, бюджетными какими-то проблемами.
Михаил, я же не говорю о том, что помощь прекратится. Я говорю о том, что та помощь, которая была предоставлена Украине для ведения летней кампании, оказалась совершенно неадекватной. Она не позволила украинским войскам добиться существенных стратегических и даже существенных тактических успехов. Соответственно, если помощь будет продолжаться в таком же или даже несколько большем объеме, российские же войска тоже учатся, и учатся довольно многому. Раз там говорить, что российская армия устроена так, как она устроена, когда она вот перла на Киев походными колоннами и без прикрытия с воздуха, это, мягко говоря, ну, как бы это для пропагандистов, наверное, хорошо, а с точки зрения реалий того, что происходит на поле боя, не очень. Потому что, например, достаточно сказать, что российская армия которая долго не могла применять свою авиацию, но вот она ее применяла под Мариуполем, над Мариуполем, и стерла Мариуполь в пыль. А на всей другой Украине Путин просто не мог бомбить Украину, как бомбили, скажем, союзники Дрезден во Второй мировой, или как бомбили, наоборот, нацисты, потому что просто его самолеты сбивали. И все очень смеялись, когда к старым авиационным бомбам вот были приделаны эти крылышки, эти управляющие модули, потому что сначала мы помним, что эти бомбы падали над Белгородом, 3 штуки, там какие-то даже взрывались. Теперь эти модули очень примитивные, очень дешевые, очень эффективные, летят на 50 километров, соответственно, их запускают российские самолеты далеко за линией фронта, где их не могут достать никакие силы украинской ПО. Соответственно, представьте себе, что творится на украинских окопах, в украинских окопах на линии фронта, когда по ним падают эти бомбы.
Спасибо. Юлия Латынина и Марианна Беленькая были в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы.